Значит, сегодня занятие будет несколько длиннее, чем обычно. Почему? Потому что я хочу его сегодня кончить, эту тему, то, что я наметил. Это важно. Поэтому занятие будет идти, значит, несколько дольше, чем обычно. Так вот, мы будем продолжать сегодня говорить о том, чем кончили в тот раз, а именно о том, что произошло у Синая. История с тельцом. Значит, идея была в том, что произошло разбиение первых лухот. Это аналог того, что произошло в Ганейден, отделение Эйцхадат, древо, значит, познания, от Эйцхайм, от древа жизни. И вот здесь этот телец играл непосредственную роль. Так вот, мы сейчас будем выяснять, что же там происходило у Синая. Ну, давайте читать Хумаш, что сказано на этот счет. 32-й перек. Первый пасук. «И увидел народ, что задерживается Моисей спуститься с горы. И собрался народ на Аарона, и сказали ему: встань, сделай нам Элохим, божество, которое пойдут перед нами, потому что человек этот, потому что этот Моше человек, который поднял нас из Эрец Мисраим, из Египта, мы не знаем, что стало ему». Я давал дословный перевод, он не литературный, это то, что сказано в Хумаш. Значит, так началась эта история. Но непонятна их мотивация, абсолютно непонятно. Почему они решили вдруг делать тельца? Значит, учитель Моше мешкает с возвращением. Это что, причина для того, чтобы... Это разве причина... Сейчас, извините, я уберу телефон, что я забыл убрать. Значит, разве это причина для того, чтобы делать божество Авойда Зара? Ну, подожди еще немножко. Был Синай. Творец явился народу. И вот, пожалуйста, такой. Почему же Моше задерживается? Это абсолютно, значит, трудно понять. Значит, Мидраш говорит о том, что здесь было, значит, строится фантастическая совершенно история с участием сатаны. Ну, у нас сейчас точно нет времени разбирать тот Мидраш, и поэтому мы оставим его в покое, в стороне, и будем смотреть, что реально там произошло у Синая, исходя из текста. Опираясь на текст. Значит, что было перед этим? Ну вот было явление Творца народу. И это, конечно, вызвало у них большое потрясение. Такое не бывало. В целом народу это вот в такой форме это произошло, там громы, молнии. Было потрясение. Но дальше шло время. И вместо потрясения остается глубокое впечатление. Очень глубокое. Но воспоминание. о потрясении. Это не само уже потрясение. Так природа человека работает. Как правило, когда даже что-то такое экстра случается с ним, в этот момент он действительно, значит, выбит из колеи. Но время идет, и он, так и природа берет свое. Он не забывает того, что было. Это остается глубоким воспоминанием. И чем дальше от события, тем больше оно превращается в воспоминание. А природа, она никуда не делась. Какова она была, эта природа? Ну, посмотрим, что происходило. Значит, они жили в Галуте. И довольно долго, 210 лет. Галут формирует ментальность определенную. Ментальность Галута. Суть Галута – оторванность от неба. Интересы этого мира в той или иной форме. Дальше, значит, им говорят, выходите, идите отсюда. Они пошли. Почему? Я полагаю, им не столько нужен был Синай в тот момент, сколько они хотели уйти, убежать из Мицраима. Им там плохо было. Плюс к тому, Моше показывал чудеса. Это тоже впечатляет. За чудесами люди идут. Но это не меняет природу человека. Надо понимать. Природа осталась той же. Как, значит, они себя вели в пустыне. Ну, на определенном этапе они сказали, нам ман не нужен. Дай нормальную человеческую пищу. Мы хотим мясо, мы хотим там огурцы, что еще там было, чеснок, лук и прочие вещи. А ман не нужен. Мы устали от этого мана. Их можно понять. Что ман – это пища, как говорит Гемора, малохим, ангелов. Они были не на том уровне. И быть постоянно связанным с верхом, когда ты не на том уровне, трудно. Они, значит, возоптали. Нам не нужен ман. У нас другая природа. Принятие самой Торы у Синая. Ну, они сказали «наса винишма». Мы сказали «наса винишма». Они – это мы. Надо так отделять нас от них. Души те же самые. «Наса винишма» – сделаем и услышим. Приняли. Но не совсем добровольно. Внимательно смотреть Хумаш и такие объяснения дает, значит, Гемор или там, Мидраш. Над ними как бы была поднята гора. Если не примете, вот тут ваш конец. Это был не совсем свободный выбор. Их принудили к этому. Почему? А что природа не соответствовала. Мы из всех этих примеров их можно увеличивать. Видим, что природа не была людей готова для первых луход. Первый луход – это, как выяснилось на прошлом занятии, это сила Ганейден, верхнего мира. Люди из Галута, у них совсем другая природа. Дело не в том, что Моше замешкался, не вернулся, а им, в принципе, было все это не очень, так сказать, под силу. Что-нибудь попроще. Сама фигура Моше. Специальная душа. Намного выше, чем остальные. Поэтому ему дали вот эти первый луход. Ему было поручено выводить народ. Это не их уровень. Иметь лидера, который не твоего уровня, это тоже, по-видимому, нелегко. Там в наши времена сталинские и прочие, там другие, они делали культ, но это было не так сделано, как там у Синая. Вся мировая история. Но если это идет в нормальных, нормальном общении, то, значит, трудно иметь дело с человеком, который тебе не подходит. А он таким не подходил, потому что сказано в Хумаш Всевышнего посла, гляди вы в один народ. Он говорит, а я человек, который плохо разговаривает, неречистый. Что значит неречистый? Дело в том, что он говорил, они его не понимали, что он именно хотел сказать. Если это делать, и потребовался посредник, Арон, его понимал и объяснял другим, что он имеет в виду. Когда дело шло до суда, и он сам судил, тут Арон был ни при чем уже. Он там не фигурирует. Моше сам судил. Но там простые вещи, денежные отношения, другие какие-то. Но когда речь шла о вещах, так сказать, уже посложнее, о скрытых, тут был разрыв между ним и ими. Что они говорят? Значит, Моше, он нас поднял, сейчас его с нами нет. Нам нужен другой предводитель, другой лидер, большинство. Смотрите, вслушаемся. Они хотели не одного из них, а божество, которое бы их вело. Они не отрицали концепцию лидера, за кем следовать. Но это было, должно быть, было существо, которое, ну вот, дело рук человеческих. А не как Моше, его Бог сделал таким. Сами сделаем. Ты, Арон, нам делай это божество. Вот за ним мы и пойдем. Значит, их можно понять. Почему? Очень просто. Значит, давайте отвлечемся от физических перемещений. Идти за Моше в сторону Геулы – это идти на другой духовный уровень. Идти за ним – это трансформировать себя самого. Иначе ты за ним не идешь. Значит, физическое перемещение. Божество такое. О, за ним можно идти. С собой ничего не надо делать. Каким родился, таким и умру. Я хороший, я хорошая. Я все понимаю, я много понимаю. Не надо другого. Вот они сказали, мы за божеством пойдем, за ним пойдем. За Моше совсем другая история. Где сказывается, что они на самом деле захотели? Почему они отказались от Моше? Почему они отказались от этой Торы, которую получили на Синае, стали делать садовые дозора? Что они не были на том уровне. Ни на уровне Торы, ни на уровне Моше. Это причина. Так, давайте смотреть, как это все выглядит в числах и в самом тексте. Значит, то есть сказано, увидел народ, что значит, задерживается Моше, чтобы спуститься Мин-Ахар, чтобы спуститься с горы. Это для дальних проблема. Им хотелось, чтобы он спустился к ним туда, вниз, под гору. А он не идет. Он на горе, там другой уровень. Спустись к нам сюда, под гору. Мы как бы смотрим не на прямое прочтение, что вот там происходило, а на подоплеку на духовном уровне. Они смотрят, он не спускается к ним. И махает, чтобы рядом с ними был. На их уровень чуть-чуть впереди, чтобы был лидер. Посмотрим на числа. Ахар, гора. Значит, тут важная вещь. Мы имеем дело с Хумаш. Хумаш высказывает какие-то идеи. Идею можно сказать такими словами или другими словами. Пять вариантов есть, чтобы выразить одну и ту же идею. Но Хумаш выбирает именно такую, такие слова, именно такую последовательность слов. Значит, он хочет именно этим, то, как он говорит, не что говорит, а как он говорит, довести нас какую-то еще информацию. Мы должны внимательно смотреть за словами, как они расставлены, за числами, разумеется, чтобы понять, о чем на самом деле идет речь. В плане Хумаша, нелицированного произведения, это не билетристика. Так вот, Минхахар с горы, Нематрия Хахар, 210. Это число, отвечающее Геуле. Ты там на горе, ты на уровне Геулы, первых лухот. Спустись к нам с этой горы, сойди с этого числа 210. Оно не для нас. Дальше. Если сложить гематрию этих двух слов Минхахар с горы, получится в сумме 300. 300 – это концепция трех уровней творения. Есть три этажа у творения, вот это есть 300. И вот мы видим отсюда, числа нам показывают, насколько Моше был отдален от них. Они в нижней части творения, а он, наоборот, в верхней части творения. Расстояние 300, три этажа. В числах мы видим причину, что, собственно, их не почему они сошли с этого пути. Так, теперь, значит, давайте дальше двигаться в изучение текста. Мы уже поняли, в чем здесь суть события. Уничтожение первых лухот – это отрыв от Эйцхайм, это отрыв от корня в этом идее. Ну, тогда это было в Ганейден, и это концепция башни Вилонской. То есть у нас здесь возникает гипотеза, что Вавилонская башня здесь, в этом событии, сыграла не последнюю роль. Суть та же самая. А башня, она не была разрушена. Прекратилось строительство. До какого-то момента им удалось создать эту силу, отделение от корня. И она никуда не ушла, не испарилась. Она действует. Вот в этом событии у Синая она тоже действовала. Мы это увидим сейчас. Мы видим, насколько она там была замешана, насколько сильно она там орудовала. А вот она и здесь обнаруживается в этом, кстати, пасук, который мы сейчас разбираем. В этом пасуке есть странное слово. Бошейш. Медлили. Медлил. Это корень слова «бет вавшин», но так как он представлен здесь, как слово представлено здесь в хумаш, так не пишется, это грамматически неправильно. Ну и возникает вопрос, почему хумаш предлагает неправильное написание слова? Мы должны исследовать. Что в этом неправильном написании заложена определенная важная информация. Давайте посмотрим на это слово с точки зрения чисел. Это 602 гематрия. Вашес гематрия 602. Так, теперь в этом пасук 34 слова. И вот само это слово «башейш» замешкался. Оно четвертое по счету. Давайте сложим эти три числа, чтобы получить информацию о этом слове. Что за ним стоит? Смотрим, 602, прибавляем общее количество слов в пасук и номер этого слова в пасук. Получается число 640. 640 – это гематрия слова «шемеш» – «солнце». Вот оказывается, это слово замешкался, оно связано с скрытым образом с Солнцем. И на прошлом занятии мы говорили, что это число 640 распадается на два, на сумму двух имен – Нимрод и Илиша. Их сумма двух имен как раз дает 640. Мы сейчас видим уже указание, Какая сила здесь работала на самом деле? Это сила этой башни. Концепция Солнца. Ну, эти люди, которые, значит, были и строят там эту башню, у них была идея спустить небо к себе поближе, отделить его от этого верхнего корня. Ну, они хотели иметь небо, но свое. Как небо может быть без солнца? Нужен свет. Солнце дает свет. Они не были животными. Они были духовными людьми. У них были большущие головы, особенно этого Ильиши. А он не мог жить без света духовного. Но этот свет был окрашен в черный свет. Это другое дело. Это уже у него не было проблемы. Вот они, это слово указывает на сделать солнце. Кто? Люди того времени, Ильиша в первую очередь. На гематрии 346. Так, теперь смотрим, кого же они хотели поставить на место Моисея. Вот это, значит, божество Элохим, как здесь сказано. Что стоит за этим словом здесь? Поступим точно так же. Возьмем это 602, Башейш. Прибавим количество слов пасук 34. И прибавим номер этого слова, Элохим, большинство. Тут уже 18 будет. Так вот, если сложить эти все три числа, то получится число 654. Что это за число? Оно нам показывает связь этого башейш, специального слова в этом пасу, которое является ключом к пониманию, с этим божеством. Какая связь? 654. Что стоит за этим числом? Что оно обозначает? Ну, один из способов, которые в этих, значит, здесь существуют, это посмотреть, каково будет его дополнение до 1000. Это даст характеристику этого числа 654. Давайте посмотрим, что дополняет до 1654. 346. Это гематрия имени Ильиши. Уже почти наверняка он был замешан в создании этого тельца. Числа это показывают. Делаем божество, числа выводят прямо на него. Значит, он жил в то время, находился в другом месте, но он в прошлом году уже говорил, что это не проблема. Он здесь орудовал. Почему? Ему очень не хотелось, чтобы были первый луход. Что их назначение было наоборот – соединить с корнем, исправить грех Адама. А у него совсем другая цель была. Все луход, они были бы смертельным ударом по нему. Но он вмешался и имел успех. У него получилось. Так же, как у змеев Ганейден. Так, ну дальше здесь, давайте, значит, мы поняли, что происходило, подоплеку события. А теперь посмотрим уже на само создание этого тельца, что он из себя представлял. Это была создана сила, которая смогла преодолеть первый луход. Значит, что это была за сила? Сейчас наша задача понять, что стояло за этим тельцом. Почему этому так удалось? Ну, давайте читать пасук. Это четвертый пасук в 32-м перек. И взял Арон из их рук и сформировал, обтесал вот это, и сделал из него эйгел, тельца, литого. А дальше интересная вещь. Он это сделал. Они воемру и сказали, Эйле Элокеха, Исраэл, вот Бог твой Исраэл, который поднял тебя из Эрец Мицраем. Что он сделал этого тельца, эйгел? Они говорят, вот твой Бог, он тебя вывел из Мицраем. Как так можно сказать? Они все же были совершеннолетние. Человек, который ходит в школу, он так не скажет. Он понимает, что это то, что сделано, это не Бог, который вывел. Почему они так сказали? Что за этим стоит? Неясно. Большая проблема. Очень большая. Начинайте смотреть дальше в текст, может быть, будет объяснено. Следующий пасук. Бояр. Да. Бояр Арон и увидел Арон и построил жертвенник. Умаш не говорит, что именно он увидел. Он сказал, что он увидел. Именно это, то, что он увидел, явилось причиной, почему он стал строить этот жертвенник. Мизбех. А что он увидел? Смотрим, что перед этим было написано. А перед этим непосредственно было сказано, что они сказали, вот твой Бог, который поднял тебя из Мицраима. И Мидраш здесь поясняет, почему они так сказали. А это существо, которое Арон сделал, оно само сказало, Анохи, Ашем, Анохи Луким, Элукейхем, я Бог ваш, который вывел вас из Мицраим. Этот телец, он сам сказал это. Поскольку он сам так сказал, это же небывалое событие, чтобы телец начал разговаривать. Вот что он провозгласил. Они сказали, согласна. Ты нас вполне устраиваешь. Майше где-то там. Ты нам ближе. То, что сказал, мы принимаем. Вот когда Арон увидел это, он сделал тельца. Значит, что он увидел? Первое. Можем ли буквально понимать этот мидраш? Чтобы металл заговорил, пусть из золота сделанный, это маловероятно. И большинство мидрашим, они имеют скрытый смысл, и надо понимать буквально. Но бывают исключения. Вот один из случаев. Здесь таки на самом деле он это сказал. Мы увидим, почему. Как-то ему удалось. Но поскольку он это сказал, они это приняли, их сердце было расположено к этим словам, как мы выяснили уже. И Аарон увидел происходящее. Он увидел, что этот телец, он живой, говорить умеет. Кстати, есть в Таилим 106 перек, Давид Хамелах приводит вот этот эпизод у Синая, и когда говорит про этого тельца, он его и говорит, что он кушал траву. Я не знаю, на самом деле, кушал он траву или нет, это загадка. Но, по крайней мере, что ясно, что Давид считает его живым существом. У него были к тому основания. Он не придумал это. И он жил до этих мидрашей. Так вот, значит, существо сказало, выглядело живым. Именно это Арон и увидел, что оно живое. И стал строить мизбеах. Жертвенник. прежде чем, ну и перед нами теперь возникает вопрос, а как это так умудрился этот Илиша 346 сделать существо, которое умеет разговаривать, такие слова еще произносить и выглядеть живым? Как это ему удалось? Но прежде чем идти в этот вопрос, отвечать на него, я хочу обратить внимание на одну, кажется, мелкое слово в этом пасук, за которым стоит весьма-весьма глубокая идея. Но прежде чем, значит, вот обращать на это внимание, на самом деле это не единственный случай в Хумаш. Довольно нередко, я бы сказал, это случается. Когда Хумаш разговаривает, дает информацию на двух временных срезах. Ну, первое главное, это то, что здесь происходит, у Синая. Но здесь также есть рассказ о том, что будет происходить в конце времен. Это в числах прослеживается. Эта работа сделана, я сейчас не буду раскрывать, это тогда наше занятие будет еще длиться непонятно сколько. Но здесь Маша говорит о двух уровнях. На двух уровнях разговаривает, в смысле о двух временных срезах. Так вот, сказано, и построил Мизбех Лафанов. Построил жертвенник перед собой. Это слово «перед собой», оно явно ни к чему здесь. По смыслу простому, его вполне можно проигнорировать, упустить и все. Перед собой, что это значит «перед собой»? Это вопрос. Но вот здесь заложена очень скрытая информация. Мы как бы уходим за завесу бытия, туда. Причем на этом занятии мы довольно далеко погрузимся в эту завесу. Так вот, если просчитать гематрию этих двух слов, Мизбеах Лафанов, жертвенник перед ним, то получится число, указывающее прямым образом на имя Мишиах бен Йосеф, причем реальное его имя. Не как концепция, а вот реальное имя, которое этот человек будет иметь. Может, что имя имеет. Вот здесь мы это видим. Он здесь возникает. В других местах, кстати, он тоже возникает, в этой истории. Но здесь, когда мы работаем с этим словом «Мизбеах Лафанов» перед ним, оно прямо возникает. Значит, почему автор Хумаш, Хакодеш Боруху, поместил этого Мишея бен Йосеф именно в этом месте. Концепция с Мизбеях жертвенником. Какая связь? У нас было довольно много занятий про это, про Мишеях. Целый цикл был. И там, в частности, приводилась идея о том, что Мишея бен Йосеф будет как корбан, как жертва, приношение. Про это сказано у пророка Йешаяху довольно прозрачно. Там он его обозначает как се, как овцу. И там вот эта концепция корбан-карбан, она прослеживается. И на этих занятиях мы выясняли, что, значит, ему будет не сладко в этом его рождении, этой душе. Очень несладко. Вот мы здесь видим, в том месте, где возникает этот телец, возникает жертвоприношение за нас. Это душа. В этом самом месте. Через страдания убрать эту силу. Это его жизненный путь. Ну, значит, здесь это обозначено. В том пасук, с которого мы начали, там тоже возникает идея, потому что мотивировка людей была такая: давай строить это божество. Почему? Что Мойше, Майше, человек, кизе Майше и Аиш. Довольно странная конструкция. Этот Майше Аиш, Аиш, не просто Иш, а Иш, специальный человек. Здесь тоже по численности считать идет указание на Мишель бен Йосеф. И дальше сказано, Йо-Ло-Йодану, Маха-Йозо-Лу. Мы не знаем, что стало ему. Не с ним, а ему, Лоу. Ну, это же на Мишиах. Они не знают, что с ним там будет, что с ним сделают. Если бы не народ говорит, а про Сансу говорит. За то, что там происходит, мы не знаем. Ему там называется что-то будет, а вот сейчас неизвестно это еще. Во всем этом эпизоде с Тельцом он просматривается здесь. Дальше, если мы посмотрим на слова, ки зе Майше Аиш. Потому что это Майше, человек этот, Аиш, Мишех. То есть Хумаш нам дает какую-то интересную информацию. Майше – это вот этот человек, а этот человек – он Мишех. Возникает предположение, пусть не стопроцентное, но гипотеза, скажем так, что Мишель бен Йосеф это и будет Майше. Если подумать, вдуматься, то так должно быть. Рассуждение очень простое. Очень простое. Майше. Мы знаем, что это была уникальная душа, выше остальных. Это у нас учат у мудрецы. Это видно из событий. Там в Кабале они указывают, в каком месте была создана его душа. Это другой уровень. И она сделала первую гаулу. Через него она пошла. Она пошла, эту первую гаулу. Не она сделала, через нее она пошла. Значит, она стояла в центре. Так зачем еще какую-то душу создавать? Почему бы не использовать эту же самую душу и во второй геуле? Она обладает всеми качествами. Дай ей побольше силы, так она сделает и вторую геулу. Нормальное рассуждение. И вот здесь тоже такое сочетание Майше, Аиш рядом, Кизе, это все говорит в эту сторону. Так что, на мой взгляд, эта идея, она вполне приемлема. Как на самом деле стоит, ну, наши мысли не его мысли, конечно, как сказано у пророка, но здесь не то, что наши мысли, вот Хумаш ставит так рядом их, не просто наши мысли. Так, значит, что пока получилось? Пока получилось, что мы имеем вопрос перед собой. А именно, как этому Илише удалось сделать тельца, который мог разговаривать? Ну, давайте посмотрим на этот эпизод из Хумаш, который описывает все события с башней. Это 11-й перек, 3-й пасук. А, кстати, настоящее занятие, оно 11 по счету. Ну, это ясно, что случайное совпадение. Это уж точно. Мы говорим про башню, про силу башни. И тут, пожалуйста, 11-е занятие. Штука только в том, что, как знают слушатели из прошлого, случайные события случаются не очень редко, вот так скажем. Но хорошо. Значит, третий пасук, что там говорится? И сказали, человек, значит, другому, давайте сделаем кирпичи и обожжем их, и будут они для нас кирпич, и будет для нас кирпич камнем, а смола будет для нас смазкой. Они двинулись, пришли в землю Шинар. По-видимому, там не было камней, но была глина. Через глины можно сделать кирпич. Это надо через обжиг пропустить. Вот о чем здесь говорится. Все понятно. За исключением, где одна вещь непонятна. Причем тут камень. Ну, сделал кирпич. Ну, и строй из кирпича. Причем тут камень? Это одна вещь непонятная. И второе, и, собственно, главное, мы имеем дело с описанием строительства этой башни. Вещи, которые повлияли на всю историю. Поэтому мы не имеем права относиться к тексту вот так простенько. Глина, кирпич, камень, обжиг, все, пошли строить. Хумаш не так, не это имеет в виду здесь совсем. Так вот, что здесь имеется в виду? Значит, здесь есть... мы опираемся на текст, без фантазий. Так вот, здесь имеются три компонента. Кирпич, камень и смола. Вот с ними мы и будем работать. Потому как они здесь написаны. Как они представлены в Хумаш. Алавейна. Кирпич. Гематрия 92. Пять букв в слове. В сумме получается 97. 97 – это известное число в Каболе. Это сумма двух чисел – 45 и 52. 42 и 50, 45 и 52 – как раз 97. Что эти числа означают? И 45, и 52 – это определенные гематрии от имени Юд-Кей-Вав-Кей, от имени Ашем. Надо по-разному считать. Вот получится вот именно эти имена здесь. 45 отвечает букве Вав в имени Юд-Кей-Вав-Кей, а 52 – последнему Хей в этом имени. Вот мы видим. Числа показывают, что этот кирпич, он не просто кирпич, а он дает информацию о части имени Творца Вав и Хей. Вот предназначение кирпича. А что они, эти люди, хотели? Они как раз хотели разделить имя. Начало имени, корень его, Юд-Кей, в одном месте, а себе взять Вав-Кей, нижнюю часть этого имени, оторвать от корня. Это был их замысел. Вот это кирпич, о котором говорит здесь Хумаш. По числам мы видим, для чего он был предназначен. Они не могли разделить само имя, конечно, но поскольку творение идентично Творцу, то в творении эти буквы тоже просматриваются. Вот там они же могли орудовать. А что получалось? А вот в буквах мы видим. В буквах имени что? Отделение от корня. Это есть башня. Вот это Алавейна, кирпич. Значит, они хотели взять эту жизненную силу этого имени в том размере, который им нужна. Корень ни к чему. Это, значит, пусть Моше этим занимается, корнями. Но вот они хотели взять эту жизненную силу. Как-то сказано, кирпич сделать. Поймать как бы материальную среду, эту силу. Свою. Свое небо сделать. Следующее слово. Эван. Здесь написано Ле-Эван. Камень. Значит, если посчитать количество букв в этом пасук, До этого слова включительно, то есть до буквы «нун», последней буквы «н». «Нун» – это будет 55-я буква. Это слово «левен» в пасук характеризуется числом 55 с точки зрения букв. С другой стороны, если мы будем считать не по буквам, а по словам, мы получим число 13, это 13-е слово в пасук. Это слово «камень» – «эвен» здесь – рисуется двумя числами, 55 и 13. Сложим эти числа. Получается 68. 68 – это гематрия слова «хаим» – «жизнь». Вот они эту жизненную силу ловили, кирпич, и загоняли как бы в камень. Теперь камень становился живым. А что они ловили на самом деле там? У нас было занятие, предгрение ангелов, охотились за ангелами. Они загоняли к себе своего рода камни, своего рода. И они имели дело с живыми существами, которые здесь, в Хумаше, обозначены как камни. Вот что надо было на небе, на самом деле. Помимо этого солнца, вот на самом деле, bottom line, как бы, к чему стремились, вот, иметь эти камни. Кирпич, левен, чтобы иметь камень. Ну и третье слово – Вихахеймер, смола. Эта смола здесь интересно написана. Это слово можно разбить на две части. Первая часть – вав и хей. Но это как раз две буквы имени. То, что они ловили, отделяли себе. Вот здесь это встречается, вав и хей. А вторая часть, три буквы – «Хэт мэм рэйш» – это слово «хоймер» – материальность. «Хоймер» – это материальность. Вот это слово «смола» по буквам, она имеет два аспекта, две стороны. С одной стороны, высокая жизненная сила – это «вавкей» от имени. А с другой стороны, «хоймер» – материальность. Эта смола, она соединяет в себе эти две вещи. Ну, она ими использовала для смазки, для соединения. Но что по сути соединялось? Они ловят ангела. Ангела надо загнать, условно говоря, в камень. Как это сделать? Нужно соединяющее вещество, как у человека. Есть душа, входит в тело, а как она туда войдет? А Кодыш Борху придумал, создал одежду души, прокладку, нечто среднее между душой и телом. И тогда одно может войти в другое посредством этой прокладки, соединяющего образования. Вот это здесь и есть, это и есть эта смола. Она содержит элемент жизненной силы высокого ангела, а с другой стороны хоймер, материальный. Вот назначение, вот их конструкция. Вот еще нужна была смола, без нее не обойтись, иначе не работает. Слово «хоймер», она имеет гематрию 248. Это количество органов в человеке. Но это не ровно 248, и мы говорим не о физических органах совсем, духовные органы. У человека, который есть. Мы говорим, там у человека три тела. Только внешнее тело материальное, а два других нет. И 248, оно существует у тех нематериальных тоже. Если у человека есть орган какой-то, и он нематериальный, ну его вполне можно назвать ангелом. Ангел – это нематериальное существо, имеющее определенное значение. Вот они ловили ангелов, Вот здесь Хомер как раз и показывает на эти 248 органов. Мы прояснили, в чем на самом деле был их замысел. Числа это показали. Ну, коль скоро мы имеем такой успех, давайте двигаться дальше в этом направлении. Наверное, еще что-то обнаружим. Давайте сложим эти три слова. Кирпич, камень и смола. По числам, как они представлены в этом пасуке. В сумме получится число 434. Это гематрия слова делат, дверь. Ну, сразу вопрос. Если есть дверь, она куда-то ведет. Знаете, вот картинка там у Карла, у папы. На камин нарисована, дверь за ним, куда дверь ведет. Вот мы получили дверь. Они хотели куда-то войти. Посредством чего? Этих трех элементов, которые на самом деле это башня и город, который они строили. Мы подходим очень близко к их замыслу здесь. Их замысел здесь по числам обозначен как дверь. Но, естественно, вопрос, а куда эта дверь ведет? Ну, поскольку, значит, главный там был архитектор этот Илиша, то надо узнать, а что он, собственно, хотел. Он хотел пройти через эту дверь, проникнуть. И что он хотел увидеть в той комнате, куда вела эта дверь? В чем, что его там привлекало? А я не знаю. Он давно жил, а сейчас. Но, слава Богу, есть книга. Вот она мне начинает пояснять, что происходит. Давайте сложим 434 дверь. И с персонажем, который хотел пройти через дверь, то есть Илиши, 346. И вот получается сумма 780. 78 – это 26 умножить на 3. 26 – это имя Всевышнего, Юд-Кей-Вав-Кей. И 3 – это 3 канала. Мы с этой концепцией неоднократно сталкивались уже раньше. 780 – это 3 канала Шефы, правый, левый и центральный, главные каналы, которые обеспечивают питание творения. Он хотел построить свое творение со своей землей, со своим небом. Ему нужно было питание. Вот эта дверь и создала, эта башня, этот город, эта дверь, чтобы получить вот это питание сверху. Питание, в конце концов, всегда от Ашем идет. Надо добраться оттуда в свой построенный город, надо все-таки черпать жизненную силу. Вот это было предназначение этой башни и города, помимо прочих вещей, устроить этот канал питания, чтобы в этом городе можно было жить. Ну, а что с теми ангелами, которые в кирпичах, в камнях этих? У них тоже жизненная сила. Эти кирпичи и камни, они живые, мы увидели по числам. Здесь такая интересная идея. Я с ним сталкивался не один раз в жизни. Я встречал людей, которые, их можно назвать, вампиры. Они пьют жизненную энергию другого человека, иногда сами не замечая. Иногда даже любя того человека. Может, они его любят именно за то, что они от него питаются. Я знал несколько случаев, когда люди питались моей жены. Как бы подруги, я ее предупреждал, смотри, будь осторожна. Так вот, Илиша, он был самый настоящий вампир. Он питался от этих ангелов. Брал себе эту жизненную силу, потому что жил так долго. Он хотел вообще жить вечно. ему удался его проект, так он бы получил, значит, Эйс Хаим. Как это? Посмотрим в числах, правы мы или нет, когда делать другие гипотезы. Вампир – это Арпад, и гематрия 354. Арпад, гематрия 354. Прибавим этого Алишу. Узнаем, был он этот кровопиец или там такой, или нет. Значит, если сложим эти два числа, Арпад и его гематрию, получится число 600. 600 – это буква ВАВ. Буква ВАВ – это буква соединения неба и земли. Он подсоединялся к этому ангелу, который ловил. И вот через канал этот, 6 ВАВ, питался от него. Число показывает, что он вампир чистой воды. Значит, ну вот Творец что сделал? Он, когда изгнал Адама, он сказал, что я ставлю меч, вращающийся, огненный, чтобы он защищал путь к Эйс Хаим. Гемора говорит, что пройти к Эйс Хаим в Ганейде надо 500 лет. Что мы видим? Туда можно пройти. Значит, не было сказано, что надо 500 лет. Надо преодолеть эту преграду, меч, медоздин. Это трудно. Это почти никто не может. Тут надо хорошо-хорошо над собой поработать. Ханох так смог сделать до потопа. Илиша решил, что этот путь мне, конечно, не подходит. Я пойду своим путем. Я доберусь до этого источника жизни вот через эту башню, через этих ангелов. Воспользуюсь. У меня свой путь, своя дорога жизни. Так, значит, что мы видим из этой истории? Мы видим, что Илиша умел делать вещи, не только он был мастером непревзойденным в этом, которые могли создавать как бы живые камни. Это ответ на наш вопрос. Как ему удалось создать тельца, который мог разговаривать? Имел бы жизненную силу. А вот это мы видим, это искусство этой башни. Оно здесь сказалось. Но, кажется, не может такого быть. Но так было. Это записано в Хумаш. И вот про этого Илишу в той истории башни он так делал. И здесь тоже сказано, что он это сделал. Он умел это делать. Так. Теперь следующий вопрос, который здесь возникает, тоже очень интересный. Что Моше сделал? Когда все это увидел, он разбил дух, вот это первое. А дальше он взял этого тельца и столок его, развеял по воде и напоил народ. Не сказано того, 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 а народ Исраил. Это уже непонятно. Но растолок тельца – это понятно. Значит, а вот зачем поить народ? Какой смысл в этом? Что он подходил и каждому давал пить? Развеял алпиней хамаем, сказано. Что, какие там воды? Там не было никакой реки у них в пустыне, моря не было. О чем речь здесь? Ну, это непонятный. Давайте вникнем. Первое. Растолок этого тельца. Что за этим стоит? История, как мы видим, не нова. Змей Нахаш в случае башни действовал через Курам. Почему я сказал Курам? Это на самом деле Илиша. Я говорил, что на самом деле это Илиша, просто Илиша – это его название, это персонажа Фумаш, а Курам его назвали люди там, в том поколении, где он жил, в тех поколениях. Которые... Он был известной личностью, конечно, там. И вот у него было такое имя Курам там. Ну, мы его Илиша до сих пор называем. Пусть Илиша будет. Значит, вот во время башни Нахаш, змей, воспользовался, вошел как в обличие этого Илиша. И здесь тоже эта сила работала. Как Ганейден Нахаш преобладал над Адамом и Хавой, так и здесь телец этот превозмог первый Лухот. Не пустил нас в Ганейден. Та же самая работа. Разные времена, но катастрофа примерно та же самая. Там на уровне человека, а здесь на уровне народа. Так вот он, значит, преуспел. Ну, давайте посмотрим, как развиваются дальше события. За этим тельцом есть определенная сила, он большую вещь сделал. Знаете, не каждый сможет воспротивиться проникновению первых лохот в народ. Он смог сделать. Ну, Нахаш наделен большой силой. Но Моше имел большую силу. Мешех того времени, по крайней мере, точно. Он берет этого тельца, воплощение этой силы, и превращает его в порошок. Никакой цуры, как бы, формы не остается. Это не просто вот то, что тогда он сделал, а ему не понравился телец, а там щуть. Совсем-совсем другое. И совсем-совсем другая игра идет. Здесь создается тикун в творении, чтобы исправить то, что сделал этот телец, то, что сделал Нахаш. Что они сделали? Отделить творение от корня. Здесь создается сила уничтожения этой силы. Уничтожение силы отделения. Вот что здесь создается. Эта сила, которая была вот в момент возникла, когда Моше это делал, она записана, она зафиксирована там наверху. Она никуда не денется. Это тикун, исправление творения. Исправление греха Адама и Хавы. И дальше в творении это будет работать. И вот получается интересная история. Нахаш в образе Илиши был, наверное, наверху счастье. Ему удалось, значит, воспрепятствовать проникновению Лухот в народ. Он думал, что все, победил. Но именно этот момент создал обратное его замыслу. Он хотел зафиксировать отделение корня от творения, творение от корня. И именно из-за этого, что он так захотел, ему удалось сделать этого тельца, возникает действие уничтожения отделения корня от творения. Не было бы Нахаш, не было бы тельца, не возникла бы эта сила. Она возникла только за счет того, что Моше это превратил в порошок. Надо иметь что превращать. Иначе, а если не иметь? Вот он сделал тельца, думал, победил. Это была временная победа. Победа, которая длилась не так уж мало времени, до сих пор идет. Но в конце концов, наверху, тем не менее, прямо в тот же самый момент, была сила, которая уничтожает эту силу. Если бы не эта сила, не была бы создана сила, уничтожающая эту силу. Вот так это работает. Ну и в конце Мишиах он сделает эту работу, доведет до конца. Дальше. Ну, следующий вопрос, а почему, зачем давать пить народу? Когда человек пьет воду, она впитывается в его организм. Значит, как вот капли падают на песок, и туда входят, их уже не видно, они в песке. Впитывается в организм. Хорошо пить воду, но эта вода была с примесью. Там был вирус. Название вируса. Отделение творения от корня. Отделение человека от его души. Это то же самое, только на уровне человека. Душа человека – это его корень. Все остальное – это вот, что примыкает к корню. Это было назначение сельца. И народ это получил. Они выпили воду, которая содержала эту болезнь, болезнь Галута. Вот для чего он это сделал. Ну, вопрос, а что, он был против народа, что ли? Зачем он их заразил этой болезнью? Ну, первые они уже были в Галуте, так мы выясняли в самом начале, они уже были в Галуте, 210 лет там просидели, недалеко оттуда ушли. Но, с другой стороны, зачем Майше так сделал? Давайте спросим другой вопрос. А зачем Всевышний отправил змея в Ганейден? Зачем? Там то же самое случилось. Хава и Адам вкусили этот плод. Он абсорбировался у них внутри. Вот отрава, которая была змея, в них и проникла. То же самое, что здесь. Майше просто повторил то, что сделал Хакодеш Боргу там в Ганейден. Это вопрос не к Моше, а к тому, который наверху. Главному. Таков его замысел. А Моше просто исполнитель был. Он слушал то, что говорит ему Всевышний. Всевышний повторил то же самое, что было в Ганейде. Вот он их и напоил. И они выпили. И что произошло? О, у них внутри появилась болезнь Галута. Есть болезнь, знаете, болезнь болит. Больно. Так надо лечиться. Все эти века, от Синая, дальше, 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 вплоть до этого времени, в котором мы сидим, это все, все эти муки, на самом деле, по сути, которые каждый день имеет в своем рождении, в предыдущем рождении, народ имеет, это все имеет общее название – Галут. Это нелегко понять, звучит как ну, слова, да, красиво, но на самом деле так есть. Тот, кто понимает, что такое Галут, вот для него это будет уже трагедия. И здесь в Хумаше это описано. Корень всех этих болезней духовных – Галут. Отрыв от корня, отрыв от души. А дальше есть разные проявления этого. Формы. Суть одна и та же. Вот это люди получили там, на Синае. Теперь надо лечиться от этой болезни. Больно. Не хочу, чтобы болело. Значит, надо лечиться. Это путь к исправлению. А вот эта программа исправления, которую был Моше тогда создал, она будет помогать тем, кто хочет лечиться. Некоторым прекрасно в этом Галуте, некоторые люди не хотели уезжать из этого Мицраим. Ну, сиди там дальше, тебе там нравится, пусть. Но те люди, которые хотят исправить себя, вылечиться от этой болезни Галута, вот им вот этот тикун, который сделал Моше тогда, в то время, из толок этого тельца, он поможет. Потому что вместе с этим вирусом болезни к ним пришло еще и действие, которое сделал Моше. Ведь кто сделал этот порошок? Моше. В этот же самый момент пришла вот сила, помогающая уходить из этого Галута. И уж тем более она осталась там наверху. И действует. В любом поколении, в любое время. Кто хочет, может, она ему может помогать. Для желающих. Дальше, ну, мы знаем, что Акодыш Борох очень милостив к своему народу. Намного, намного больше, чем мы заслуживаем. Намного больше. Он не поступает с нами, слава Богу, по Мидас Дин. Там полно рахамим, там полно хесед. Вот в этом событии он создал одну вещь, которая кажется вроде бы не очень примечательной, и обычно на нее не обращают внимания, но которая помогает преодолеть эту болезнь, болезнь Галута. А что это за вещь? Давайте смотреть. Значит, Моше, перед тем, как истолкал этого тельца, что он сделал? Он разбил лухот. Здесь интересный момент, как Творец управляет творением. Он создал болезнь, нагнал на нас этого Илишу, змея Нахаш. Но еще перед этим он создал рифуа, лечение против этой болезни. И оно указано в предыдущем пасук. Что говорит предыдущий пасук? Разбил лухот. Тахас Хахар под горой. Я читаю Хумаш, меня сразу интересует, а почему сказано это? А где еще разбил лухот под горой? Какая информация в этом? Значит, были лухот, целый лухот, они на горе наверху там были даны. Что оказалось под горой? Осколки, крупинки, лухот. О, это очень интересно. Кто был под горой? Народ? Мы с вами? Что мы находимся вместе в таком пространстве, Ам Исраэл, что других народов не было Синая, Ам Исраэл, где есть осколки первых лухот. Осколки от Ган-Эйден. Так это же здорово. Если есть осколок, можно подойти и взять. Нам кажется, большая трагедия, где лухот? Действительно так. Но посмотри на ступень дальше. Осколки от лухот, они вот здесь, у нас. Под горой, там, где мы находимся. Галуте. И, значит, и что дают эти осколки лухот? Ну, если человек возьмет этот осколочек, который соединяет с Ган-Эйден, он получит возможность, значит, идти в ту сторону. Здесь вспоминается Мидраш, который мы изучали очень детально. Значит, спор между Малохим, ангелами и Творцом, как быть с Эмет, с истиной. И кончилось тем, что Всевышний бросил лухот на землю, не лухот, а истину Эмет на землю. И теперь, как сказал Давид Хамелах, Эмет Миэрет Тицмах. Истина от земли будет расти. Это как раз именно то, что произошло с этими лухот. Эти осколки этой истины, первых лухот, оказались здесь, у нас, на земле, на нашей земле. И теперь, кто возьмет этот осколочек себе, вот в нем Эмет и будет расти с нашей земли. Это вот хесед, который дал Творец мироздания своему народу. Посмотрим, как это сказано в пасук. На это идет прямое указание в пасук. Прямое. Пасук, где были разбиты лукот, это, да, где был уничтожен телец, это 20-й пасук. А предыдущий пасук, 19-й, он говорит как раз про то, что были разбиты лухот. И конец говорит следующее. И разбил он, Моше имеется в виду, осом их, тахас хахар, под горой. Разбил лухот. Они сказаны осом, их. Посчитаем гематрию этого слова. Этих, и мы получим число 441. Это гематрия слова «эмет». Интересная информация. Эти осколки, им сопутствует по тексту число 441. Это «эмет». Это действительно то, что говорит этот мидраш. Творец бросил «эмет» на землю. Майше, исполнитель роли Творца в данном случае, бросил этот уход под гору, на землю. Эмет этот бросил. 441, вот о чем учит Маш. Ну, осталось только взять эти осколочки, кто может. И большой плюс будет не только тем, пусть немногим, которые смогут, но и всем нам остальным. Почему? Человек выпил эту воду, горькую, отравленную галутом. Надо лечиться. Есть разные способы лечения. Лечение через эти луход первые, эмет, это внутреннее лечение. Это лечение, которое направлено на внутреннее в человеке, на исправление его души, одежды души. Совсем другой уровень лечения. Кто может, ну вот им вообще повезло. Кто нет, хорошо в народе иметь такие фигуры. Что они живут среди нас. Они часть нашего пространства. Имеют этот здоровый свет внутренний в своем пространстве, в своей комнате. Это очень хорошо для всей комнаты. Это вот то, что происходило там у Синая. Ну и в заключение. Ну и чем же дело кончится? Что будет в самом-самом конце? Ну, я всегда могу сказать, я не знаю. Но в данном случае я не скажу, что я не знаю. Я знаю. Сейчас я расскажу, поделюсь этим. Откуда я знаю? А я прочел этого пророка. Иехескеля. Так, давайте. Это 39-й перек, 15-й пасук. Пророк Иехескель. Здесь пророк описывает историю, ну, прежде чем история. Тут числа очень интересные, я не буду приводить их всех. Большая работа. Но немножко. Значит, 39-й перек, 15-й пасук. Код этого пасук. Код пасук – это номер перек, номер пасук, количество слов и количество букв. Четыре числа складываем. Получается 136. Ну, значит, 136 – это гематрия царя Хизкияу. А он, как говорят в Геморе, он должен был стать Мешиах. На самом деле, я не очень понимаю, почему и как, он таки есть душа Мешиах. Один из Гульгулим. Очень большая душа, очень много дел для народа. Его Танах называет самым больших из всех царей, которые были в Израиле. В народе. Больше Давида, больше, чем Шлома. Танах так назвал, не я придумал. Так вот, гематрия имени 136, это есть код этого пасука. Дальше, из той истории про Хизкияу, известно, что он заболел и должен был умереть, и там целая история кончилась тем, что Хакодеш Борух услышал его молитву и дал ему дополнительно 15 лет жизни. 15 лет жизни – это в имени Ютыкей. Это начало, это корень этого имени. Вот что он ему дал. Речь идет не конкретно, 1, 2, 3, 5, 15 досчитали. Нет. Он ему, дал ему, значит, соединение с корнем. И там та история развивается на конец времен тоже. Что эта душа Мешиах, она будет и в конце. Вот это выздоровление, которое там получил Хизкияу, оно будет иметь место и в последнем его Гилгуль. И вот здесь пасук под номером 15. Вот число фигурирует. 136 код пасука, а номер пасук 15. Это, кажется, то, на что, о чем человек избавляет от болезни. Число 15 возникает. А это болезнь лечит Галута. Что мы имеем здесь 15, это начало имени, корень. Перек 39. 39 – это от имени Юд, Кей, Вав, Кей. Первые три его буквы. Юд, Кей и Вав, если специально можно посчитать, как раз получится 39. Это концепция Геулы. Так вот об этом пасук и говорит. Мы не вникая даже, что он там скажет нам, этот пасук. По самим числам мы видим, что здесь должно происходить что-то очень-очень-очень. Из ряда вон. Теперь о чем здесь идет речь? Речь идет ни мало ни много, как в войне с этим Бог. Известная война с Бог. Кто ее ведет? Мишиах. И народ тоже. Потому что в народе есть войско Бога, из народа часть, которая, значит, за ним, и часть, которая не идет за ними. За ним. Так вот, значит, эта война, вот она здесь описывается. Описывается, что с Гог произойдет, ему конец будет. И пророк пишет, как это все, значит, устроено будет. Интересно читать. Я ему Гог не завидую. Точно. Но вот сейчас тот пасук, который мы, значит, разбираем. Говорит следующее. «И пройдут проходящие по земле и увидят Эцем Адам, кость Адама, кость человека. Кто увидит, не сказано». Дальше. «И построит рядом с ним циюн». То ли меха, то ли метка, и так можно говорить в словаре. Кто построит, не сказано? Тот построит эту веху рядом с костью Адама. Для чего он это сделает? А еще построить веху. Поставь веху, поставь метку. Это не строится. Но тут такое слово выбрано странное. А пророк знал, что он говорил. Он все с неба считывал. Кстати, Хизкель, он тоже был та же самая душа, Мишиах бен Йосеф. Гилгуль. Хизкияу. Так. Так вот, он, дальше что? От ковру, пока не похоронят его. Значит, метка будет стоять, пока его не похоронят. Кого? Опять не сказано. И проходящие... пока не похоронили, проходящие в... и тут название такое, что расщелина множества Гога. Это место, куда они все будут, значит, погребены. Так вот, туда будет как раз вот что-то похоронено тоже. Ну, мы прочли пасук, ясно, что непонятно, о чем речь. Это нормально. Читаешь пророка, не понимаешь, это нормальное явление, абсолютно. Те, кто пишет комментарии, понимают пророка, я не знаю, значит, ладно. Ну, попробуем разобраться, о чем здесь идет речь. Кость Адама. Значит, кость Адама. Посмотрел и увидел кость Адама. Значит, кто посмотрел, кость Адама. Ну, так мне приходит на ум история в Ганыден. Был Адам. У него были кости, естественно. И Всевышний решил сделать Хаву. Жена ему нужна была. Ну, плохо было. Ну, знаешь, плохо. С ней было бы лучше. Так он, значит, взял какую-то часть из Адама, какую-то кость и построил. Так, вот такое предположение. Потому что кость Адама. Эцем Адам. Эцем, кстати, это еще и суть. То же самое слово суть. Значит, он приводил к Адаму разных животных. Это не то, это не то, не то. Привел Хаву. О, это кость моя. Это моя суть. Вот из того места, где Адам сказал, это моя кость, кость от кости моей, плоть от плоти моей. Вот я и склонен искать здесь в этом тексте Хаву. Кость Адама. А Адам сам сказал, вот это кость моя. Так. Я считаю, вот это слово «и увидел», оно кончается буквой «хей», «вероу». И эта буква «хей», она, кажется, имеет номер 19 буквы в этом посуху. От начала счета будет 19. Это есть гематрия слова «хава», ее имени. Я вижу по числам, да, на правильном ряду, на правильном пути. Увидел. И вот тут возникает число 19, «хава», которое обозначено как «эцем Адам». Это то, что и происходило там в Ганейде. Дальше. И построил рядом с ним, с этой костью, метку, веху. Кто построил, не сказано. А я, значит, поскольку я это все соотношу с Ганейден уже, кто там строил? Творец. Он увидел кость, выбрал специальную кость для того, чтобы строить хаву, взял ее и начал строить. Там так именно по тексту так и идет. Но я должен проверить, правильная гипотеза. Я считаю снова буквы от начала пасук до вот этого слова и построил. Первая буква в этом слове вав, она имеет номер 26 пасук. Гематрия имени Юткевавкей. И в этом имени Юткевавкей вав как раз и отражает человека. Действительно, мы имеем с Творцом. Вот кто увидел, вот кто построил. Мы имеем Ганейден. Вот о чем говорит пророк. Интересно, что следует дальше. Ну, мы не будем по всем деталям проходить, надо уже заканчивать это. Но следующие три, вот эти три слова. И построил рядом с ним метку. Если вы сложите эти три слова гематрии всех этих трех слов вместе, получится 346. Илиша. С той историей в Ганейден пророк ставит рядом этого мерзавца, черного гения, Илишу. Там был змей, Нахаш. Здесь этот Нахаш в образе этого Илиши. У пророка. Он знал, что говорит. Он все сообщает. С тем событием рядом, которое было в Ганейден, проект Творца Мироздания, был Нахаш. В конце времен, про что сейчас говорится, война с Гог. Эта персона снова, этот Нахаш снова возникнет в образе Гога. В образе, там, значит, в образе Гога, скажем. Здесь он вот фигурирует, 3,46. Дальше. И сколько же эта ветка будет стоять, эта веха? От начала вот того и до какого же времени? А вот здесь сказано, от ковру осол. Пока не похоронен ты его. Кого? Мы спрашиваем, кого похоронен? Илишу. Вот кого надо похоронить. О нем здесь говорится. И вот до того времени, пока его не похоронят, мы будем мучиться за грех Адама и Хавы, за наши собственные грехи. Не надо списывать на Адама и Хаву. Они были, значит, высокими. Слово его, похоронит его отцов, и матери 407. 407. Так. Что за число? Так, ладно, сейчас, секунду. 407. Да, правильно. Значит, 4 за 7, как оно получается? У нас здесь концепция вот этого Илиша, или что самое, то же самое Нахаш. Так вот, если мы гематрию слова Нахаш 358 прибавим к числу 49, а 49 – это вот 49 уровней как бы погружения в туму, вниз. Это одно из чисел, которое описывает максимальное погружение вниз. Это вот перед Геулой это число было в Мицраим, как мы знаем. Здесь, если мы сложим Нахаш 358 и 49, как раз получится это число 407. Вот пока эта мерзость не будет устранена, похоронена, вместе с его множеством, пророк говорит однозначно, вместе с его множеством, последователи Гога, последователи змея, которые сейчас, я не про китайцев говорю, они не выживут. По крайней мере, это мнение пророка. И вот похоронены вместе с ним, с предводителем своим. То есть мы вот спрашивали, ну, что будет в конце, а вот что будет. Дальше я советую почитать этот перек отдельно, там очень интересная вещь. Описывается, очень интересный перек. Так вот, значит, что мы имеем? Это история. Это конец, начало в Ганейде, вот финиш здесь, конец. У пророка обозначен. Теперь такое интересное наблюдение сегодня произошло. Я, как бы, можно сказать, обалдел. Извиняюсь за такое простое выражение. Вот я готовил занятия в Черне. Кончил готовить днем в Черне. Посмотрел на часы. Как только кончил, поставил точку. И на часах было 3 часа 46 минут. 346. Гематрия имени Илиша, который здесь был похоронен. Ну, что это значит? По-моему, это не случайно. Знаете, готовился с самого утра, еще час ночи. И вот кончил к этому времени. Ну, каждый может дать свою интерпретацию. И заодно уж то, что мы, у нас 11-е занятие тоже по счету, тоже уже вроде не совсем случайно. Ну, вот я вас оставляю с тем, значит, интерпретировать результаты. Теперь, прежде чем приступать к вопросам, я хочу сказать, что человек, который хочет понимать занятия, он должен на него не опаздывать. Я не представляю, как можно пропустить начало занятия, если не что-то, и дальше следить за развитием мысли. Явно что-то теряешь. Мой практический совет. Занятие начинается не в 8, оно начинается без 5-8. Если вот это понять, что занятие начинается на 5, без 5-8, не 8, тогда не будет опоздания на 5 минут. Очень просто. Надо это понять. И все. Вот. Теперь, пожалуйста, значит, я кончу, какие есть вопросы. Миша, вы выключаете запись.